Продолжение, день 7 февраля. Житие преподобного отца нашего Луки Эвладского. Святый Лука родился в Эвладе, родители его были переселенцами из чужой страны, из чужой земли. Они прибыли сюда с острова, называемого Эгина, что лежит при Эгейском море. Не вынося постоянного нашествия арабов, они оставили отечество свое и, переселившись в пределы Греции, странствовали там и, наконец, поселились в одной местности, называемой Касторией. Здесь у них и родился блаженный Лука. Имена его родителей были Стефан и Евфросиния. С самых юных лет блаженный Лука, вращаясь среди детей, не проявлял в себе ничего отроческого. Он с охотой оставлял все детские игры и забавы. Уже в отроческих летах он казался мужем совершенным, любил безмолвие, уединение и отличался скромностью. А что удивительнее всего, так это то, что он в таком возрасте был уже великим постником и воздержником. Он не только не вкушал мяса, но воздерживался и от молока, сыра и яиц. Он не прикасался даже к яблокам и другим садовым плодам, которые так особенно сладостны и приятны для малых отроков. Он питался только хлебом, водою и огородной зеленью. В среду же и пяток, до захождения солнечного, он ничего не ел. Но еще большего удивления достойно то, что при таком посте и воздержании Лука не имел ни руководителя, ни наставника. Он сам силою действующей в нем благодати Божией день ото дня восходил все на больший и больший подвиг. Он избегал объедения и сладких снедий, возлюбил пост, соединенный с трудом, скудость во всем, даже и необходимом, и вообще все то, что умерщвляет плоть. В этих подвигах он только и упражнялся. И все, что для других казалось столь сладостным, радостным и приятным, все это для блаженного Луки было чем-то тяжелым, ненавистным и неприятным, и что почти для всех казалось в жизни тяжким, неприятным и невыносимым, то для него было приятным и вожделенным. Родители святого Луки, заметив такой необычный для юношей образ жизни его, весьма удивлялись, но особенно же удивлялись его постничеству и воздержанию. Думая, что это происходит не от какого-либо добродетельного настроения, но только из детского легкомыслия, они задумали испытать его таким образом. В одном сосуде они сварили мясо и рыбу и предложили ему это кушанье на трапезе. Отец взял рыбу, дал ее и блаженному Луке. Тот, не зная, что эта рыба варилась вместе с мясом, начал было ее есть, но по вкусу узнав, как эта рыба приготовлена, весьма опечалился и тотчас извергнул съеденное. И, как будто самовольно сотворив некое великое беззаконие, рыдая и воздыхая, он не желал даже вкушать хлеба, и в таком плаче и посте провел 3 дня. Тогда родители его, увидев, что не по детскому легкомыслию, но по Божьей благодати, присущее ему такое стремление к благочестию, на будущее время предоставили ему жить по его доброму желанию. Блаженный же Лука во всем повиновался родителям своим, исполняя со старанием все, что они не приказывали. Он пас овец, когда пришел возраст, стал обрабатывать землю, а по временам исполнял домашнюю службу, умерщвляя свою юную плоть и подавляя страсти. К нищим он был так милостив, что из-за них часто сам себя лишал всего необходимого. когда он выходил на какое-либо дело из дому, то всю взятую им пищу раздавал нищим, а сам оставался голодным. Почти так же с великой охотой и любовью раздавал им и одежды свои, и домой нередко возвращался нагим, за что родители укоряли его, бронили и даже наказывали, а иногда оставляли даже ходить его нагим и долгое время не давали ему никакой одежды, думая, что он устыдится наготы своей и перестанет раздавать свои одежды нищим. Но добродетельный юноша не переставал творить дела милосердия. Он не стыдился наготы и не боялся наказания. Нагота из-за нищих для него была царской порфирою, а наказание и биение за них он считал для себя честью и похвалою, и еще более после того благодарил нищим, благотворил нищим. Однажды блаженный Лука шел на поле сеять пшеницу и на дороге встретил нищих. Тогда он разделил им пшеницу, а себе оставил два посева только, для посева только немного. Господь же, который за милостью убогим воздает старицею, благословил этот скудный посев. И в это лето на ниве его пшеницы уродилось более, чем в прежние годы, так что, когда пришло время жатвы, собрали так много пшеницы, как никогда. Когда Стефан, родитель святого Луки, заболев, скончался, человек Божий, оставив земельные деяния, предался книжному научению, усердствуя особенно в богомыслии и изучении молитвы. Божественный юноша так преуспевал, что, вознося ум свой к Богу, иногда и телесно возвышался от земли. Так это однажды ясно видела мать его Ефросиния. Заметив раз, что сын ее долго не выходит из комнаты своей, она желала узнать, что он делает. Посмотрела тайно в скважину и увидела его молящимся. Его ум был вперен к Богу. Всем же телом своим он стоял на воздухе, совсем не прикасаясь земли, и острое, и отстоя от нее как бы на один локоть. Это Ефросиния видела не раз, но дважды или трижды, и весьма этому удивилась. После она с клятвою передавала о том другим. У сего блаженного юноши уже давно было желание оставить многомятежный мир и предаться монашескому безмолвию и иноческим подвигам. Однажды, думая об этом, он, горя желанием принять иночество, тайно от всех вышел из дому, намереваясь оставить Элладу. На пути он встретил воинов и сторожей, которые хватали рабов, убегавших от своих господь, и сажали их в темницу. Он увидел плохо одетого юношу, подумал, что это один из убегших рабов, и схватили его. Они спросили, чей он раб, откуда и куда бежит. Юноша на это ответил им, что он раб Христов и идет ради молитв ко святым отцам. Но воины не поверили ему, думая, что он хочет скрыть пред ним свое рабство и бегство. Они стали беспощадно бить неповинного юношу. Потом они заключили его в темницу, пока не объявит, чей он раб и как убежал от своего господина. На все сие блаженный Лука смотрел, как на искушение завистливого врага, который препятствовал ему доброму намерению, его доброму намерению. Но через несколько времени святый был узнан некоторыми людьми. После их свидетельства о нем блаженный Лука был освобожден от уз. Когда раб Христов возвратился к себе домой, ему пришлось от домашних претерпеть не только выговоры и укоризны, но даже и биение. Днем и ночью молился святый Богу, дабы он благоволил принять ему иночество, и вскоре получил желаемое следующим образом. В местность ту из Древнего Рима пришли два инока. Увидев их, Лука тотчас же вспомнил о своем намерении, и сердце его еще более возглось любовью к Богу. Беседуя с ним, он спросил их, куда они идут. Они сказали, что идут в Иерусалим. Тогда блаженный Лука стал умолять их, чтобы они взяли его с собою в путь и сделали бы его таким образом участником своей иноческой жизни. Но они отказывались взять его, отговариваясь то тем, что он еще юн, едва пошел ему 17-й год и продолжительному странствованию не привык, то тем, что боятся родители его, как бы им не претерпеть от них ничего дурного. Когда те, узнав об этом, погонятся за ним и догонят их, блаженный же Лука сказал им, что он сирота и странник, и что за ним никто не следит, и умолял тех иноков взять его. Однако из этой местности они с ним вышли тайно, и, придя в Афины, отправились помолиться в тамошнюю прекрасную церковь Пречистой Девы Богородицы и в монастыре переночевали. Отходя же в путь к Иерусалиму, иноки оставили блаженного Луку в том монастыре. «Здесь, юноша, — сказали они ему, — хорошее место для исполнения твоего намерения. Здесь ты можешь получить желаемое, и вскоре будешь причтен к прекрасному лику иночествующих». Поручив его игумену, они отошли путь. Игумен несколько раз спрашивал, откуда он и какого рода, но ничего не мог узнать. Раб Божий скрывал свое отечество и свой дом и не желал никому открывать себя. Однако, видя, что он юноша добронравный, тихий, кроткий, смиренный и послушливый, постриг его в новоначальный чин. Матерь же блаженного Луки весьма скорбела о нем. Она не могла перенести разлуки со своим возлюбленным сыном, на которого смотрела как на единую утеху своего вдовства и как на отраду в печали, и горько плакала о нем, взывая к Богу. «Увы мне, Господи, свидетель моего вдовства и сиротства, сначала ты опечалил меня, отняв смертью от меня друга, которого ты сочетал со мною супружеством, после чего подверг меня бедам вдовицы, которые для меня ужаснее самой смерти. Ныне же ты удалил от глаз моих того, кто в столь великих бедах был для меня отрадою, и теперь я не знаю, где могу увидеть его, единственную зарю моей многобедственной жизни. Теперь мне следует вместе с Давидом воскликнуть: «И света отче моею, и той не со мною, и почему отрок так далеко от нас удалился? Разве мы возбраняли ему непрестанно служить тебе, владыке нашему? Или разве мы приказывали ему исполнять какие-либо домашние работы, заставляя его через то пренебрегать обычными его молитвами? Разве учила я его любить более плоское, нежели духовное, земное больше небесного, временное больше вечного? Я научалась от родителей своих быть матерью не только по плоти, но и по духу, и хотела сына своего видеть совершенным добродетелем. Я ему предоставляла больше времени для молитвы, нежели на услужение мне. Для меня было радостью видеть возлюбленного моего чада, если не всегда, то, по крайней мере, хотя некоторое время, для меня довольно было только слышать от соседей похвалу его добронравию и этим утешать свою печальную душу. Итак, владыка царю, не презри слез моих, очей моих, но услышь их и благоизволи утолить мою великую печаль. Утолишь же ты ее тогда, когда снова подашь очей матерним зреть возлюбленного чада. Тогда я, найдя сына своего, соберу всех и исповедую величество твое, и буду прославлять тебя во все дни жизни моей». Так, в печали своей помолившись, вдовствующая матерь преклонила на милость благого Бога, и о чем просила, то и получила. Господь все мановением своим соделывающий сподобил видение игумена того монастыря, в котором в новоначале подвязался блаженный Лука. Он во сне увидел плачущую матерь, которая так взывала к нему: «Зачем ты обидел меня, вдову? Зачем к страданиям моим ты приложил еще сию печаль? Зачем так беспощадно ты отнял от меня единую отраду моего вдовства? Зачем ты похитил моего сына, опору старости моей? Претерпевая сию печаль, я не перестану обращаться к Богу и царю всех и вопиять на тебя». Устрашенный таким сонным видением и сказанными словами, игумен сначала думал, что это простое бесовское наваждение, но когда в следующую ночь и в третью он увидел во сне ту же жену и услышал от нее те же гневные слова, тогда он понял, что это не бесовское причение, но от Бога посылаемое явление. Утром игумен призвал к себе находившегося у него в новоначале юношу Луку, сказал ему с гневом: «Зачем ты задумал все о себе утаить, хотя я несколько раз спрашивал тебя, кто ты и откуда? Зачем ты говорил, что не имеешь ни родителей, ни сродников? И как ты дерзнул приступить к всему святому чину и к сожитию с нами весь исполненный льсти и лжи? Как о тебе свидетельствует самое дело? Если бы вначале ты сказал нам правду, то ныне, вопреки твоему желанию, не были бы о тебе откровения. Итак, отойди от нас и от всех нас монашествующих, и возвратись к родившей тебя. От нее очень сокрушающаяся, я третью ночь весьма страдаю». В то время, как игумен так говорил, Божена Лука весьма испуганный стоял как бы изумленным. Он смотрел долу, и глаза его испускали слезы. Так ему не хотелось разлучаться со святою дружиною. Игумен, видя его слезы и смирение, умилился и начал кротко с ним так беседовать: «Нельзя, чадо, теперь тебе не вернуться к матери своей, а после не возбранена тебе будет и жить в монастыре. Так и сделаю, советую тебе, ибо явно, что и я молитва сильна умолить Бога и намного превосходит твою молитву». Выслушав это, Блаженный Лука ничего не возразил против слов игумена. Поклонившись ему, он только и спросил его молитвы и благословения. «Итак, хотя он не желал даже и выходить из монастыря, но принужден был отправиться в путь к матери своей, в селение Касторийское. Войдя в дом, он нашел матерь свою усетующую, но когда она увидела его, то исполнилась радость и умиление, но не тотчас же устремилась к сыну своему, дабы его обнять. Как женщина, сильная духом и богобоязненная, она прежде всего возвела очи к Богу и, воздев к нему руки свои, вознесла ему благодарение, что по его содейству она теперь снова приемлет возлюбленного сына своего, которого пред этим лишилась. Благословен Бог, благословен Господь, — говорила она, — который услышал молитву мою и не лишает меня милости своей». Так Лука Божиим изволением возвращен был матери, он служил ей как сын и пробыл при ней 4 месяца. Потом блаженный Лука, горя духом к Богу и к безмолвному по Боге житие, снова задумал уйти от матери своей. На этот раз она уже не препятствовала его доброму намерению и не удерживала его от пути, ибо знала, что сыну ее, как и всякому другому, Бога подобает почитать больше, чем родителей. Итак, святый Лука, сопутствуемый молитвами матери, как добрым вождем, скоро пришел к одной приморской горе, которая называлась Иоанновой. Там была церковь во имя святых бессребренников, врачей Козьмы и Дамияна. Там, устроив себе небольшую келью, он и стал в ней жить по Боге. Какие он здесь подъял труды, борясь с бесами и умешляя свою плоть, об этом подробно нельзя рассказать, однако нельзя и умолчать обо всем. Итак, из многого расскажем только несколько, дабы знать, каков был по житию сей угодник Божий. У преподобного был один ученик, который соблазнялся о наставнике своем. Он думал, что святые лицемерно, непрестанно молятся, видя, что он ничем не занимается, ни чтением божественных книг, ни изучением отеческих творений. Ученик этот думал, что он наставник его, как человек не книжный и не знающий божественного писания, все ночи проводит не в бдении, но во сне и ленности. И вот однажды поздно ночью, когда старец уже затворил двери в своей келье, ученик его сел извне при дверях и, преклонив к ним голову, стал прислушиваться, что старец делал по ночам, почивает ли или молится. И так подслушивая, он оставался при дверях всю ночь до утра. А потом о том же, что он здесь слышал, он после сам передавал. «Слышал я, — говорил он, — как святые, преклонив колено, ударялся головою о землю и с каждым поклоном благоговейно произносил: „Господи, помилуй“. Потом, воспламенившись еще большим усердием к Богу, стал делать более частые поклоны и еще усерднее взывал: „Господи, помилуй“. И так он молился до тех пор, пока не измог телом, но и упав вниз на землю, он не измог духом, ибо и лежа он в молитве взывал к Богу. А потом, восстав, он преклонил свои колена и стал делать то же самое, и в такой молитве провел всю ночь до самой утренней зари. После этого ученик сей, уверившись в подвигах отца своего, раскаялся в прежнем своем сомнении и после кончины святого с клятвою исповедовал все это перед другими. Но преподобный умерщвлял свою плоть не только ночными коленопреклонениями, но и дневными трудами. Он устроил себе небольшой сад и стал сажать там различные деревья и сеять всевозможные семена, но не для потребы своей или продажи, но для изнурения плоти, ибо каждый день до пота лица трудился в саду своем. А если и бывали плоды от его дерева и семян, но он их раздавал приходившим к нему. Иногда же, наполнив ими большую корзину, он относил ее на соседние чужие нивы и там оставлял ее. Так святый Лука питал других трудами своими, сам же пребывал всегда в посте. Случилось, что в сад его стали приходить олени, одно съедая, а другое попирая ногами. Они сильно портили его. Святые отгонял их, но когда возвращался в келью, они снова приходили туда, и так повторялось несколько раз. Тогда святый, разодосадованный, выйдя коленем, сказал, одному из них, который был больше других, как какому-либо разумному и словесному созданию: «Зачем вы делаете мне неприятное и разоряете мои труды, между тем, как я вас никогда не обижал? Ведь мы рабы единого Господа и создания единого Бога. Кроме того, я создан по образу Божию и имею власть над всем творением, ибо Спаситель все покорил человеку. Итак, по повелению Господа, не сходи с места, на котором стоишь, но прими достойное наказание». И лишь только святые это произнес, отец, как бы олень, как бы пораженный какой-либо стрелой, упал на землю и лежал неподвижно. Тогда, как остальные олени убежали, случилось, увидев все это ходящим в пустыне охотникам, они с поспешностью подошли к оленю и с радостью уже потащили для заквания свой нечаянный улов. Преподобный же, жалившись над оленем, сказал им: «Братья, вы не имеете права взять этого оленя, не вы охотились за ним и не вы уловили его, но подошли уже к пойманному и теперь хотите его заколоть. Вам должно было бы сжалиться над ним, ибо он упал от слабости и теперь лежит, не думая убегать». Услышав это, охотники оставили оленя, удивляясь милосердию святого. Святый же отпустил оленя целым и здоровым в пустыню. будучи столь совершенным по житию иноком, преподобный отец наш Лука еще не был облечен в полный иноческий чин, но он его весьма желал и прилежно молился Богу, да сподобит он его сего святого ангельского образа, и молитва его была услышана, он получил желаемое. Однажды к нему, неизвестно откуда, пришли два старых инока, украшенные честными сединами и святолепными лицами, и они говорили, что идут к старому Риму. Эти-то иноки, сотворив молитву, и облекли преподобного Луку полный иноческий образ. Наставив его, они стали собираться в путь. Преподобный Лука, не имея чем их напутствовать, так как был нищ и телом, и духом, и не имел даже необходимой пищи, проводил их, питаясь на пути духовно полезными беседами с ними. Придя на один морской берег, путники сели немного отдохнуть и уже хотели на этом месте разлучиться с блаженным Лукою, дав ему целование у Господи. Но когда они еще сидели, внезапно из моря выскочила большая рыба и упала на берегу перед их ногами. Потом выскочила и другая, и обе они бились по земле, как бы сами отдаваясь в руки их. Это было по молитвам святого Луки, ибо он, не имея потребной пищи, дабы угостить на дорогу своих благодетелей, своей тайную сердечную молитвою молил Господа, промыслителя всей твари, послать им на путь пищи. И тот, кто некогда через ворона посылал Ильи хлеб и мясо, тот и сим преподобным отцам из вод морских послал пищу, и они, взяв обе рыбы, возблагодарили Бога, отверзающего руку свою и насыщающего всякое животное благоволение. Преподобный же отец наш Лука, восприяв совершенный ангельский чин, предпринял и более совершенное житие. Он начал еще более подвизаться, прилагая к своим прежним подвигам еще более тяжкие труды, и увеличивал свое пощение слезами и всеночными бдениями. Пищей его был ячменный хлеб, а иногда сырая зелень и вода. Сну же он редко когда предавался. Для этого в келье своей он имел выкопанный ров, наподобие гроба. Это он сделал для всегдашнего памятования о смерти. И когда нужно ему было ночью уснуть, он ложился в этот гроб, когда, как бы умирая и погребаясь, и немного почив, тотчас же вставал снова на молитву, произнося слова пророка Давида: «Предварив беззаконие и возвак, и еще предварись, очи мои, ко утру, получитесь с всем твоим». Когда святый Лука начал проводить такую жизнь, вскоре слава его добродетели распространилась между всеми окрестными жителями, и к нему отовсюду стал стекаться народ. Однажды пришли к преподобному два родные брата и поведали ему, что отец их перед кончиной своей неизвестно где зарил в землю все свое золото, серебро и пенизи, и, умирая, не указал им того места, где закопал все свое сокровище. «Итак, отче, просим тебя, — говорили они, — помолись Богу, да укажет он это сокровенное место, и тогда между нами прекратятся повседневные ссоры, ибо мы, будучи братьями, друг про друга думаем, что один из нас украл отцовское наследие и утаил себе. Итак, сделай, чтобы по молитвам твоим и вражда бы между нами утолилась, и нищета наша от найденного сокровища прекратилась». Преподобный же отказывался и отослал братьев от себя, говорят, что его молитва не может о том умолить Господа, но те, часто приходя просьбами своими, докучали ему и, наконец, преклонили его на милость. Святые, помолившись, они ко всевидцу Богу и в откровении узнав то место, где отец сик двух братьев сокрыл свое сокровище, указал им его. Тогда они, отправившись туда, стали рыть на том месте землю и скоро нашли золото и серебро своего отца и прославляли сие чудо по всем окрестным селениям. Ненавистник же добра, дьявол, хотя и всегда был побеждаем сим храбрым воином Христовым, однако снова задумал воздвигнуть против него брань. Желая нанести ему оскорбление и зло, он своими кознями устроил следующее. По его наущению из одного ближнего селения пришли к святому три женщины с плачем и рыданием, припав к ногам его, они стали исповедовать свои тяжкие грехи и просить, дабы он своим добрым советом и молитвою исцелил их души. Святый Лука, желая всячески избегнуть их докуки и устраниться от них, отослал их к иереям, так как сам не имел сего чина, но был лишь простым непосвященным монахом. Однако женщины эти не послушали святого, и он услышал здесь от них исповедание самых ужасных женских грехов. Тогда, когда эти женщины ушли, враг людей, состреляя во мраце правое сердце, снова напал на святого скверными помышлениями и в умершленных членах его возбудил греховную брань. Тогда святый Лука, уразумев коварство дьявола, вооружился на него оружием молитвы. Три дня, простояв на одном месте и все время молясь Богу, он победил эту кознь дьявола, дождем слез угасил пламень сей ужасной похоти и таким образом с помощью Божию стер главу адского змея. После трехдневной молитвы, когда тело святого уже совершенно изнемогло, он немного уснул. В это время видение предстал ему ангел в образе прекрасного юноши, и в руке его держал удочку, которую и стал ввергать ему в уста и гортань, и казалось, что блаженный Лука проглотил ее всю, и она дошла до самых его внутренностей. Потом явившийся юноша исторгнул из него удочку и на ней извлек некую часть его тела, мясистую и кровавую, и, выбросив ее, сказал ему: «Дерзай и не бойся». Тотчас воспрянул от сна святый, уразумев, что Господь избавил его от плотской греховной страсти, и возблагодарил Спаса и Избавителя своего. Преподобный Лука при чистоте своей жизни обладал и даром прозорливости, и предсказывал будущее. Он, например, заранее возвестил о нашествии болгарских войск на греческую землю, что и сбылось в свое время, как об этом будет сказано ниже. Святый подвижник провидел и тайны сердца человеческого. У преподобного была сестра по имени Гали. Она была ему сестрой не только по плоти, но и по духу. Во всем подражая брату своему, она проводила жизнь свою в девстве, целомудрии и иноческих подвигах. Иногда вместе с послушницами она приходила из своего монастыря к брату и здесь прислуживала ему, если в чем нужно было, иногда же возделывала сад его, насаждая и очищая деревья. Один раз преподобный сказал ей, и вместе бывший с нею: «К нам идет человек, неся на плечах своих большую тяжесть, и потому сильно обременен». Сказав это, он оставил пришедших к нему жен и сам пошел в свою гору. Они же, не поняв сказанного им и удивляясь, размышляли, что означают те слова, которые сказал преподобный, кто это обремененный и чем обременен. И вот через несколько времени пришел сюда некий человек, который не только не имел никакого бремени, но даже и ничего не нес, и стал спрашивать о преподобном: «Мне нужно его видеть по некому делу», — говорил он. Сестра святого отвечала этому человеку: «Его здесь нет, он ушел на время в пустыню, а если хочешь его видеть, то подожди, пока он придет». Пришедший человек сказал: «Не уйду, пока не увижу его», и в ожидании святого просидел близ его кельи 7 дней. По прошествии же 7 дней преподобный пришел из своей пустыни и, заметив этого человека, взглянул на него без обычной своей кротости и даже гневно, и грозным голосом сказал ему: «Зачем ты пришел в сию пустыню? Зачем, оставив города, ты удалился в горы? Зачем презрел пастыря и церковных священников ты пришел к нам, не к книжным простецам, и как ты дерзнул предстать пред наши очи, не боясь мести Божией, будучи виновен в безмерных беззакониях?» Устрашенный такими словами святого, пришедший человек заплакал, и от страха не мог проговорить ни одного слова. Тогда святый снова обратился к нему. «Что же ты молчишь?» — спросил он. «Что же ты не исповедуешь дел своих и не говоришь об убийстве, которое ты совершил, дабы раскаиваясь во всех своих беззакониях, хотя мало у милости ведь Бога?» Тогда человек тот, едва имея возможность от плача и рыдания говорить, сказал святому: «О, человек Божий! Чего же еще более желать, чтобы я тебе рассказал? Просвещенный, живущий в тебе благодатью Божию, ты сам прежде моего исповедания сказал о моем тяжком грехе. Как я вижу, тебе все известно, что я делал тайно. Однако, если ты приказываешь, я во всеуслышание расскажу о беззаконии своем». И начал человек тот подробно рассказывать пред всеми, как, где и из-за чего убил в пути друга своего, исповедуя грех сей с рыданием и смирением. Потом, припав к ногам святого Луки, он стал молить святого, дабы не оставлял его увязшим в дьявольских сетях. Святый же, много получив человека того и наставив его на путь спасения, отослал его к священникам. Все это рассказано, чтобы доказать прозорливость святого Луки, как он провидел даже тайные человеческие согрешения. Да будет позволено сказать и о другом подобном случае. Один корабельщик по имени Дмитрий, часто приплывая на своем корабле к пристани, которая находилась недалеко от кельи святого, хорошо с ним познакомился, и когда приходил к нему, то сподоблялся его святых молитвы и наслаждался его беседами. Однажды, пристав к берегу и собираясь идти к преподобному, он задумал явиться к нему не с пустыми руками, но принести ему чего-либо из своего улова. Он часто у той пристани ловил рыбу, но на этот раз, закидывая вместе со своими матросами в море удочки, он ничего не выудил и весь день трудился понапрасну. Но уже поздно вечером он вспомнил о преподобном Луке, закинул удочку во имя его. Ему попалась такая большая рыба, что он едва извлек ее из воды. Потом он второй раз во имя святого закинул удочку и поймал другую рыбу, подобную первой, но только немного поменьше первой. Отправившись к преподобному, он взял с собою меньшую рыбу, а большую оставил себе. Святый Лука, будучи прозорливцем, узнав о всем происшедшем, однако гостя своего и принесенный им дар он принял любезно. Но беседуя с ним, он, между прочим, напомнил ему, как Анания согрешил перед Богом, утаив от взятой за сего цены, и как об этом узнал святый апостол Петр. Выслушав это, Дмитрий понял, что эти слова святого касаются его, так как он утаил большую рыбу. Исполнившись ужаса пред прозорливостью блаженного отца и устыдившись обличения своего греха, он припал к ногам его, исповедуя свой грех и каясь, просил у него прощения. Святый Лука наставил его кротко, простил ему принесенную же рыбу, приказал ученику своему сварить и отдать приходившим к нему братьям, так как сам он рыбы не вкушал. И много раз он, предвидя, что к нему скоро должны прийти братья, предсказывал то ученику своему и приказывал ему приготовить для них пищу и хлеб. Спустя 7 лет после прибытия святого Луки в своей горе начались нашествия на греческую страну болгарских войск, о чем еще прежде предвозвестил преподобный. Жители бежали, кто в города и крепости, кто на Евбейский остров и Пелопоннес, Тогда и преподобный Лука, оставив свою гору, сел на корабль и отправился в Коринф, там, услышав о неком стопнике, подвязавшемся в Патрах, он отправился к нему и пробыл у него 10 лет, служа ему с полным повиновением и усердием, как сын отцу своему. Об этом стопнику один пресвитель стал отзываться плохо и, соблазняя слышавших, хулил и поносил праведного мужа. Преподобный Лука, услышав хульные слова, поносившие его отца, оставил свойственную ему кротость и, вопреки пресвитеру, стал восхвалять подвижника и, обличая лживые слова того пресвитера, твердо стоял за невинность своего наставника. Пресвитер же, человек жестокий, ударил святого Луку по шее, и тотчас же постигла его казнь Божия. Беснуясь, он упал на землю и так оставался до самой своей кончины, будучи предан сатане во измождение плоти, да дух его спасется. По прошествии 10 лет преподобный Лука снова возвратился в свое отечество, в Эладу, и поселился на месте своего первого пребывания в горе Иоанновой. Однажды случилось мимо горы святого проходить епископу Коринфскому, который шел в Цареград и теперь остановился отдохнуть возле самой кельи преподобного. Святый Лука, узнав об этом, пошел поклониться ему и принес с собой дары от своих трудов, древесные плоды и огородные коренья и зелень. Епископ, любезно приняв его, отправился посмотреть его келью, и, увидев его пустынное и безмолвное житие, сад и труды его, удивлялся и получил от того большое назидание. Он задумал подать пустыннику милостыню и приказал, чтобы каждый из пришедших с ним дал по несколько монет, сам же дал от себя золото, и так собрано было много денег, которые и хотел отдать ему, но святый Лука не хотел принять их. «Владыка святый», — сказал он, — «я ищу и прошу не золото, но твоих святых молитв и поучения. И зачем мне золото, когда я избрал нищету и сию убогую жизнь? И так дай мне того, чего я прошу и желаю. Научи мне, простеца, как мне спастись». Опечаленный епископ, думая, что святый Лука отвергает и презирает не милостыню, а его самого, сказал преподобному: «Зачем ты отвергаешь наше даяние, а вместе с тем и нас самих? Ведь и я верный христианин, хотя и грешный епископ, хотя и недостойный. И зачем ты, подражая во всем Христу, не подражаешь ему в этом? Ведь и он принимал милостыню, подаваемую благочестивыми людьми. И так, если ты не нуждаешься в золоте, то все-таки прими его и раздай нуждающимся. Если ты благодеяние считаешь вещью ненужной, то отнимаешь у нищих потребное для них и не признаешь спасения людей, подающих милостыню, ибо нищий, не принимая милостыню, откуда приобретет все для него необходимое? Мы же, не подавая милостыню, как спасемся?» Убежденный сими словами епископ и преподобный принял милостыню, но не все золото, а лишь одну монету, а епископ, преподав ему свое благословение, отправился в путь. У святого Луки был обычай в неделю святоносную рано утром восходить наверх горы и, неся в руках крест, воспевать: «Господи, помилуй!» Когда однажды он так по своему обычаю восходил на гору, из нори выпозла ехидна и по наущению бесовскому ужалила большой палец его ноги и повисла на нем. Святый наклонился, взял ехидну и, отбросив ее от ноги, сказал ей: «Не ты мне не вреди, ни я тебе не буду вредить, но пойдем каждой своей дорогой, ведь мы создание единого Создателя и ничего не можем делать без желания и повеления нашего Создателя». Ехидна поползла в свою пещеру, а святый пошел своим путем в гору, оставшись совершенно невредимым от уязвления ехидны. Один придворный, заведовавший царскими сокровищами, послан был как-то царем в африканскую страну, когда он был в Коринфе, везя с собой множество царского золота. У него совершенно было, у него совершенно была покража, совершена была покража, и все царское золото погибло. При розыске похищенного многие были мучимы и казнимы, но золото не нашли, и царский сановник был в великой печали. Знатные из граждан, пришедшие, утешали его, но не могли утешить, отчаявшись найти золото. Он не думал остаться в живых, ибо боялся царского гнева. Тогда один из бывших там, встав посреди, сказал: «Никто не может указать, где находится украденное, кроме Луки, монаха, через которого Бог творит многие чудеса». Услышав это, остальные сказали: «Воистину так!» И стали все говорить о нем, восхваляя его добродетельную жизнь и Божию в нем благодать. Сановник же царский, услышав это, послал к святому с таким молением: «Подражай тому, кто ради спасения рода человеческого не трекся сойти с небес, и приди на малое время в город наш посетить одержимых великою печалью». Святый Лука сначала не хотел идти, избегая тщеславия и пошлости людской, но потом ради многих страждущих из-за украденного золота пошел. В городе он был встречен с почестью царским сановниками и гражданами и прежде всего приказал приготовить трапезу. «Воздадим прежде всего должное чреву», — сказал он сановнику, — «и возвеселимся во славу Божию, напоившей нас вином умиления. Тот силен растворить нам человеколюбиво и нашу, и чашу радости». Когда они сидели и обедали, больше же насыщали свои души добрым поучением святого, нежели тело пищей, преподобный Лука, обозрев на одного из предстоящих и служивших им, и назвав его по имени, подозвал его к себе и сказал: «Зачем ты едва не навел на себя смерть, а на господина своего столь великую беду, дерзнув украсть царское золото? Иди скорее, принеси сюда золото, которое ты скрыл в земле, если хочешь сподобиться милосердия и прощения». Услышав это, слуга весьма убоялся и стоял молча, весь трепеща. Тот, кого обличала и самая совесть, не мог теперь проговорить ни одного слова. Потом, упав на землю и обняв ноги святого, он рассказал всю истину, со слезами прося прощения, что и получил. Святый хотел не только изобличить его греховную язву, но и исцелить его. И тотчас же вор тот, выйдя, скоро вернулся, неся украденное золото, и все целым, и положил его пред глазами всех, и была великая радость как для царского сановника, так и для всех бывших с ним, и все, опасавшиеся за золото, успокоились, а дьявол, внушивший эту кражу, был пристыжен, что тать прощен, и уста всех прославляли Господа Иисуса. Святый же, нисколько не присвоя себе прославление от всех окружавших его, но приписывая всю славу сего чуда одному Богу, возвратился домой. Спустя несколько времени преподобный Лука пошел в один монастырь, находившийся в городе Фивах. Посетил там игумена Антония. У него был такой обычай приходить к богодохновенным мужам и вести с ними душеспасительные беседы. В то время, как он был у игумена Антония, случилось, что сын одного из знатных граждан смертельно заболел. Гражданин этот, услышав о том, что святый Лука пришел в их монастырь, тотчас же отправился туда и, припав к ногам с плачем, стал умолять его прийти к нему в дом и посетить болящего и теперь уже умиравшего отрока. Он веровал, что после посещения угодника Божия сын его станет здоровым. Святый со смирением стал отказываться, говоря: «Что я? И что великого вы во мне видите? Что такого обо мне мнение? Один есть врач, душа-телес, который может избавить нас от смерти. Это создавший нас Бог. Грешный и смертный человек ничего не может такого сделать. И ушел гражданин тот в скорби, рыдая и отчаиваясь в жизни сына. Вечером игумен, беседуя наедине с преподобным, сказал ему: «Я думаю, честные отче, что ты нехорошо сделал, не посетив болящего и не утешив опечаленного отца, ведь так и нам придется услышать слово Христово: «Болен, и не посетисти меня». На это святый Лука ответил: «Исцелять болящих есть дело силы Божией, утешать же скорбных приличествует тем, кто имеет слово и премудрость на устах своих. Я же и от первого далеко отстаю, и от второго совершенно лишен, будучи человеком простым и неученым. Но если ты согласен и думаешь, что то угодно будет Богу, то иди первым и будь мне вождем, я же за тобою последую». И тотчас же, уже поздно вечером, они оба отправились в город. Придя в дом того гражданина, они нашли отрока полумертвым и уже не разговаривающим, а всех домашних ожидающими его кончины. Отец болящего, вместе со всеми бывшими в доме, припав к ногам святого, стал со слезами просить его, дабы он помолился об умиравшем сыне его, чтобы он возвращен был от врат смертных. Умоленный отцом болящего и убежденный игуменом Антонием, преподобный, воздев руки, помолился о больном отроке, и после молитвы тотчас же возвратился в монастырь, а лишь только воссияла утренняя заря, поспешно ушел в свою гору. Так избегал он славы человеческой. С наступлением утра игумен Антоний послал слугу своего в город узнать, что делается с болящим отроком. Успели ли что сделать молитвы преподобного Луки? И слуга этот, почти тотчас же вернувшись, рассказал игумену странную и чудесную вещь. «Отрока, который ночью был при смерти, — говорил слуга, — я встретил сидящим на коне и едущим мыться в баню». Услышав это, игумен удивился и прославил Бога. Многие, приходя к преподобному Луке по своим нуждам и нарушая дорогое для него безмолвие, докучали ему, и он задумал уйти в более пустынное место, но он не сразу исполнил свое намерение, а сначала послал ученика своего Германа в Коринф к некому опытному и богодохновенному мужу Феоктивакту, прося у него доброго совета. Пребывать ли ему на одном месте в горе Иоанновой и терпеть докуку от приходящих, или же переселиться на другое, никому неизвестное место? Феофимакт послал ему ответ, данный некогда с неба святому Арсению Великому: «Бегай людей и спасешься». Преподобный Лука с радостью принял сей совет и вместе с учеником своим ушел с Иоанновой горы и поселился близ моря, в некоем пустынном месте, называемом Калавие. Пребывая здесь, он снискал себе пищу трудами рук своих. Святый копал землю, сеял пшеницу и, меля ее на жерновах, приготовлял себе хлеб. Раз плыли мимо него моряки и пристали к берегу недалеко от келья преподобного. Войдя в нее, они ничего там не нашли, так как святый Лука вместе с учеником своим куда-то ушел. Увидев хороший жерновный камень, они взяли его и унесли на корабль. Скоро пришел в келью преподобный и увидел, что его камня нет, пошел к морякам, прося их возвратить ему камень, но те заспорили и стали утверждать, что они его не брали. Тогда святый Лука сказал им: «Если вы его не брали, то плывите в море, если же он у вас, то воздаст вам Господь, как он захочет». Сказав это, преподобный ушел, и тотчас же тот, который взял камень, упал мертвым. После этого все матросы исполнились великого страха и, придя, стали просить у святого прощения и возвратили камень. Угодник же Божий был весьма опечален нечаянной смертью матроса и плакал о нем много дней. Спустя 3 года после пребывания преподобного на этом месте, на греческую страну, произошло нашествие арабов, и святый переселился на один пустынный, лишенный водяных источников остров, называемый Ампил. На нем он довольно продолжительное время претерпевал и голод, и жажду, а оттуда он переселился уже на плодородное место, называемое Сатирия, изгнав из этой страны беса, который хотел его устрашить привидениями. Он пребывал здесь до самой своей блаженной кончины. Сюда собрались к нему братья, и основался небольшой монастырь. Притор той страны по имени Кринет, питавший любовь к преподобному, создав в монастыре его церковь во имя святой великомученицы Варвары. И пребывал святый в этом монастыре в посте и молитве, непрестанно работая Богу и служа спасению людей, ибо своими поучениями и житием он приносил духовную пользу душам братьей своей, а молитвою своей врачевал телесные болезни. Иноки Григория, всегда почти страдавшего от боли желудка, инока Григорию, всегда почти страдавшего от боли желудка, исцелил он одним словом. Исцелил также некую знатную женщину, жившую в Фивах. Она была одержима лютым и продолжительным недугом и уже отчаялась в помощи от врачей. Он послал к ней ученика своего Панкратия, который, пришедший, помазал ее святым елеем, и женщина та внезапно исцелела. Вообще преподобный от всех болезней подавал скорое исцеление, а многим предсказывал даже будущее. Прожив на месте том 7 лет, святый Лука приблизился к кончине своей. Перед кончиной его произошло следующее. У преподобного был, между другими, один ученик по имени Феодосий, у которого был родной брат, мирянин Филипп. Раз он задумал прийти в монастырь преподобного, отчасти посетить брата, а отчасти видеть святого Луку, о котором слышал много славного. Преподобный же, предувидев приход его, сказал Феодосию: «Приготовь, брат, все нужное к доброй трапезе, к нам на вечерю идет брат твой». Феодосий, объятый удивлением и радостью, с отчаянием приготовил снеди и, часто выходя за ворота, смотрел на дорогу и с нетерпением ожидал пришествия брата. Вечером пришел Филипп и принес с собой много всего, необходимого для трапезы. Он был с любовью принят святым, а вечером все вместе стали вечерять, вкушая все поставленное во славу Божию. На этой трапезе преподобный пил и ел более, нежели обыкновенно, и это он делал ради Филиппова угощения. После вечера и обычной к насон молитвы Филипп лег почивать, но на ложе своем он соблазнился о святом угоднике Божией Луке. Он думал: «Сей старец лицемер, он много пьет и ест, и только напускает на себя постничество и святость». После этого уснул. Филипп видел во сне 2 пресветлых юношей, которые смотрели на него гневными очами. Лица их были яростны, и говорили они жестокие слова: «Зачем ты так нечестиво думаешь о преподобном? И зачем осуждаешь человека неповинного и святого? Возведи очи твои, которые видят одно только земное, и посмотри, сколь великой чести сподобился тот, который, по твоему мнению, есть лицемерие обольститель». Филипп, возрев, увидев некое преславное место, все устланное порфирою, а на месте том, стоящем преподобного Луку, он сиял божественную славою, как солнце. Воспрянув от сна, Филипп ужаснулся и рассказал обо всем этом своему брату Феодосию и другим инокам, а потом с покаянием исповедовал свой грех и самому преподобному Луке, и спросив у него прощения, он ушел с великою духовной пользой для себя. Предвидя свое скорое отшествие к Богу, святый Лука отправился посетить всех находившихся в пустыне той отцов и всех их целовал последним целованием. «Молите обо мне, братья», — говорил он им, — «молите Владыку Креста, неизвестно, увидимся ли мы после или нет». Так, обойдя всех, он потом затворился в своей келье и в продолжение 3 месяцев готовился к кончине своей. Наконец, за 8 дней до смерти святый Лука заболел. Когда он был уже совершенно больным и лежал на земле, пресвитер Григорий спросил его: «Что ты завещаешь о своем погребении и где велишь положить свое тело?» На это святый ответил: «Связав ноги мои цепью, бросьте меня в лесную дебрь, дабы я уже ни для кого не потребный пригодился хотя бы зверям на съедение». Тогда пресвитер стал умолять святого, чтобы он иначе распорядился о теле своем и чтобы указал место для своего погребения. Спустя несколько времени преподобный сказал: «Погреби меня на том самом месте, на котором я лежу. Господь хочет прославить его во славу имени своего святого». Сказав это, святый уже при заходе солнца возвел очи свои горе и сказал: «В руки твои, Господи, предаю дух мой», и уснул сном временной смерти. Это было в 7-й день месяца февраля. Душа же его святая отошла к Богу на жизнь бессмертную. Когда настало утро, собрались в сию святую обитель из окрестных местностей все иноки, мирские люди, и было великое стечение народа. Все плакали о лишении столь великого светильника миру. Погребли угодника Божию с честью на том самом месте, на котором он повелел в келье, в кое он подвязался. Спустя 6 месяцев некоему иноку Косьме, евнуху, ушедшему из Пафлагонской страны в Италию, было Божие видение. В этом видении ему повелено было, чтобы он шел на то место, где почивает преподобный Лука, и чтобы он неотлучно пребывал при гробе его. Придя на это место и поселившись там, инок Косьма изъял из земли ковчег с нетленными мощами преподобного и поставил его наверх гробницы, оградил сей святый ковчег досками и решеткою, а самую келью его обратил в церковь, и были великие чудеса от сих святых мощей. Из них истекала благовонная мира, и помазывающаяся им получали исцеление, хромые исцелялись, слепые прозревали, прокаженные очищались, и бесы из людей изгонялись. Молитвами преподобного Луки, силою же Господа нашего Иисуса Христа, ему же слава со Отцем и Святым Духом, во веки. Аминь. Богу нашему слава.